приходят к нему на прием с ВИЧ-положительным статусом. Первое слово, их еще ничего не спрашивают, говорит, я не наркоман.
Тебя постоянно осуждают, а где же вы раньше были, о чем вы думали? А в случае с инфекцией ВИЧ это просто помножено на 100.
Если человек ВИЧ-положителен, практически невозможно ему легально устроиться на работу в детский сад, в кафе или ресторан, в парикмахерскую.
То есть все те страхи, что ВИЧ передается, не знаю, если ты поел из одной тарелки, выпил из одного стакана, сходил куда-то на маникюр, там обнял человека, поцеловал, это все сказки, это не работает.
Нет. Эпидемия есть, но ее как бы нет.
Инфицированные есть, а эпидемии нет.
Сегодня положительный статус, ВИЧ-статус, это вообще не приговор. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
Сегодня 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Именно об этом дне и о том, почему важно говорить об этой болезни, мы и хотим поговорить с Наташей сегодня, потому что вокруг СПИДа много мифов, и до сих пор люди, которые имеют ВИЧ-положительный статус, страдают от дискриминации, от нехватки необходимой медицинской помощи и при всем желании часто не могут интегрироваться в нормальную жизнь, в нормальное общество.
Давай разберемся с этим, и давай также разберемся, как сейчас пандемия коронавируса сказалась на ВИЧ-инфицированных, на тех людях, которым требуется какая-то поддерживающая терапия. И поговорим о том, почему, несмотря на довольно серьезное число инфицированных и в России, и в мире, мир не объявляет пандемию ВИЧ.
И помогут нам в этом кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Василий Шахгильдян.
Руководитель программы благотворительного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский.
И демограф, координатор региональной экспертной группы по здоровью мигрантов Даниил Кашницкий. Итак, 1 декабря ежегодно, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, и каждый год все мероприятия, связанные с этим днем, проходят под разными девизами, разными лозунгами. И в этом году, ну, понятно, 2020 год, все внимание приковано к пандемии коронавируса. И UNAIDS – это организация, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, в этом году предлагает проводить 1 декабря под девизом «Международная солидарность, общая ответственность». Потому что COVID-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого.
Цель этого дня в первую очередь в том, чтобы повысить осведомленность и знания людей о том, что такое СПИД, что такое ВИЧ, кто заразен, кто не заразен. И вот мне попалась такая информация, почему именно 1 декабря выбрали. Это была идея сотрудника Всемирной организации здравоохранения Джеймса Буна. Он предложил дату 1 декабря, чтобы обеспечить достаточное освещение в различных СМИ, потому что в тот год, 1988 год, были выборы в США в ноябре. Они как раз завершились. До рождественских праздников оставалось еще достаточно времени, и вот это вот информационное поле слегка пустовало, и поэтому возникла у Буна идея сделать этот день борьбы со СПИДом именно 1 декабря.
Чтобы эти обсуждения не пропали, чтобы они вошли в информационную повестку. Это произошло после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу. При этом начались явные дискриминационные проявления по отношению к людям, которые были ВИЧ-инфицированными. И некоторым даже отказывали в обычной медицинской помощи, в срочных операциях, если узнавали, что у них ВИЧ-положительный статус. Настолько все были перепуганы и не понимали, что с этим делать.
Забегая вперед, это продолжается и до сих пор.
Сейчас значительно больше об этом знают, но как-то меньше, наверное, говорят. Во-первых, до сих пор пор почему-то, что мне, например, странно, многие не понимают разницу между ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека, и СПИДом, синдромом приобретенного иммунодефицита. И я попросила Василия Шахгильдяна объяснить.
Заболевание носит название ВИЧ-инфекция или инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека. Понятие СПИДа говорит о наступлении стадии, на которой благодаря иммунодефициту, развившемуся в итоге, развиваются ряд вторичных или по-другому оппортунистических инфекций, которые и являются непосредственной причиной смерти пациента. Поэтому в целом заболевание ВИЧ-инфекция. Заключительная стадия данного заболевания обозначается как стадия СПИДа. Но, конечно, очень важно подчеркнуть, что когда впервые человек узнает о наличии у него ВИЧ-инфекции, то, конечно же, это не одно и то же по сравнению со стадией СПИДа. Поэтому мы и говорим человеку, что у него есть все шансы благодаря быстрому началу антиретровирусной терапии перевести заболевание в некую стадию носительства и никогда в жизни не достигнуть стадии СПИДа. Например, ряд расчетных данных показывают, что человек, живущий с ВИЧ, наблюдающийся у врача, получающий терапию, так у него продолжительность жизни может быть больше, дольше, чем в обычной популяции, благодаря постоянному обследованию. Если у человека не определяется РНК вируса в крови более 3 месяцев от момента начала терапии, то он является абсолютно безопасным для окружающих людей и не может заразить ВИЧ ни своего полового партнера, ни, естественно, там, членов семьи и так далее.
То есть вот со слов Василия Шахгильдяна я поняла, что сегодня человечество продвинулось уже настолько в изучении вот этого вируса иммунодефицита человека и способов его лечения, что, в принципе, положительный статус, ВИЧ-статус, это вообще не приговор, если вовремя обратиться к врачам и начать принимать вот эту антиретровирусную терапию.
Но тут как раз проблема в слове «вовремя», которое ты употребила, потому что, по крайней мере, сейчас, во время пандемии коронавируса, да и в другое время, в России люди совершенно неохотно тестируются на ВИЧ-инфекцию, и, по словам Кирилла Барского, вот сейчас большая часть тестов, которые проводятся на ВИЧ, это, по сути, вынужденное тестирование людей, которые попадают в больницы. У них обязаны взять этот тест. И только так люди узнают о своем ВИЧ-статусе. При этом добровольно идти тестироваться мало кто решается.
У нас, в принципе, не принято идти узнавать свой статус. У нас до сих пор пугают людей. У нас до сих пор считается, что если счастливый брак, отношения, то тестироваться не к чему. Есть много людей, которые до сих пор не понимают, что ВИЧ-инфекция — это не ситуация и история про наиболее там уязвимых и маргинальных, как у нас раньше думали, а что это про всех и каждого, у кого есть, в принципе, половая жизнь, к примеру. А то, что происходит сейчас, так это вообще абсолютная катастрофа. Весь мир пытается радоваться, что и в Соединенных Штатах, вон, в Грузии отчиталось, и Россия отчиталась, что у нас на треть почти сократилось количество новых случаев. На самом деле это не количество новых случаев, а скорее выявляемость страдает, поскольку и количество тестов меньше происходит. И тестируется в основном кто попадает в больницу.
Хотя, с другой стороны, вот Василий Шахгильдян сказал, что тестироваться стали все-таки чаще. Вот в 2019 году в России были обследованы 40 миллионов человек. При этом сейчас считается, что в России 1 358 000 людей с вирусом иммунодефицита человека. Из них на диспансерном учете состоят 746 000, то есть чуть больше половины. А специальную терапию из тех, вот, кто состоит, получает только 543 000. В общем, это странно. И я даже спросила, они смертники, что ли, эти люди? То есть почему это происходит? Почему они не хотят лечиться? И вот что сказал Василий Шахгильдян.
Человек, зная о том, что у него ВИЧ, боясь дискриминации, боясь стигматизированного отношения к нему, не обращаясь за медицинской помощью. По разным причинам. Если он живет в маленьком городке, если ему неудобно, например, потому что вот по данным Центра по профилактике борьбе со СПИДом Санкт-Петербурга инфекционными заболеваниями, 16% людей прекратили регулярное наблюдение по причине отсутствия времени. На сегодняшний день портрет пациента, инфицированного ВИЧ, меняется. Если 15 лет назад это были очень молодые люди, часто употребляющие наркотические и парентеральные вещества, то на сегодняшний день это достаточно активно работающая часть населения, 66% работает и буквально не имеет времени, чтобы ходить регулярно в центры СПИДа. Плюс, конечно, неверие в диагноз. Если вы посмотрите по ковиду, сколько пациентов не верит, что ковид существует. Ну а уж тем более ВИЧ-инфекция, которая многие годы протекает бессимптомно. Еще одна причина – отсутствие доверия к врачам и необращение за медицинской помощью, плюс страх раскрытия врачебного диагноза, тайны, хотя таких фактов практически нет, плюс мифы о том, что от антиретровирусной терапии, как больные говорят, печень отвалится, но задача врача – не просто в настоящее время грозить пальцем пациенту и требовать, чтобы он приходил, начинал, получал и так далее. Наша задача на сегодняшний день – сделать удобным медицинское наблюдение пациенту, увеличить интервалы между обследованиями на фоне антиретровирусной терапии, приблизить медицинскую помощь к пациенту, чтобы ему не надо было ехать за 100 километров до там, центра СПИДа, какие-то вещи делать в районных поликлиниках или больницах. Поэтому проблема, что не все пациенты обращаются за медицинской помощью, что не все пациенты получают лечение, что не все пациенты сохраняют высокую приверженность на антиретровирусной терапии, она, конечно, остра. Но мы, врачи, должны видеть и нашу долю вины в этой ситуации.
Мне кажется, что тема страха, она действительно очень сильна у людей, которые ВИЧ-инфицированы, и даже те, которые знают свой статус, потому что, по словам Кирилла Барского, и для меня, наверное, это оказалось довольно удивительной ситуацией, потому что, по его словам, одними из ключевых групп людей, которые подвергают дискриминации ВИЧ-инфицированных, это медики. Буквально на днях Роспотребнадзор сообщил о том, что 48% пациентов с ВИЧ, то есть практически половина, которые имели симптомы коронавируса, не обращались за медицинской помощью из-за страха перед деанонимизацией.
Первыми, кто дискриминирует и стигматизирует, это медики. И это самое страшное, что я могу сказать, но это правда. Люди боятся обращаться, допустим, к стоматологические службы, потому как выясняется, если их статус тут же объявляет о том, что либо идите к другому специалисту, либо платите деньги за какую-то дополнительную там спецзащиту будем надевать. Не так давно совершенно случай в Москве был, человеку отказали в операции, которая ему была показана. У него было даже заключение из центра СПИДа, что все с ним в порядке, и он может спокойно быть оперирован. Но ему отказали, и доктор это заявил с посылом, что его могут даже уволить. Это классическая ситуация абсолютно. Люди скрывают свой статус, именно скрывают в этой ситуации, потому что они ощущают его как преступление. Их данные могут разгласить. У нас умудряются до сих пор ставить диагноз на картах в поликлиниках. В 21 веке. И даже в Москве такое бывает до сих пор.
И как раз на этой неделе вышел новый выпуск подкаста «Со дна постучали», в котором наши коллеги-журналисты Наташа Ямницкая и Лола Сайтметова рассказывают историю Кати Орловой из Новосибирска. 2 года назад она узнала, что ВИЧ инфицирована. Катя делится своим опытом борьбы с ВИЧ и рассказывает, как обезопасить себя и окружающих. Авторы подкаста «Со дна постучали» беседуют с людьми, пережившими сложные времена, серьезные операции, болезни, тюрьму и прочие невзгоды.
Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
Подкаст про людей, которые оказались в непростых ситуациях, прошли операции, узнали о серьезных болезнях, услышали страшные диагнозы, лишились имущества или даже родины, прошли тюрьму, но научились с этим жить.
Это истории про тех, кто отчаивался, терял надежду, винил себя и обстоятельства, но в итоге находил силы принять ситуацию и жить полноценно.
Нас когда-то свела журналистика, мы вместе работали в крупном информационном агентстве, а потом решили вместе сделать подкаст.
Меня зовут Лола Саидметова, я учусь на психолога и хочу понять, что помогает людям не опустить руки, не сдаться и найти силы бороться.
А я Наташа Ямницкая, живу с хроническим заболеванием, прошла стадии от отрицания до принятия и мечтаю, чтобы люди, столкнувшиеся с бедой, не чувствовали себя одинокими.
Может показаться, что наш подкаст о трудностях, о боли, о преодолении, но мы ответственно заявляем, что он о надежде, о человеческих возможностях и о бесконечной вере в результат, который творит чудеса.
Вы найдете наш подкаст на всех платформах. Подписывайтесь скорее!
Мы с Наташей рассказываем вам о Международном дне борьбы со СПИДом, о последствиях дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. В нашем подкасте «Человек имеет право», который выпускает студия подкастов «Радио Свобода». Кстати, в России даже само законодательство часто дискриминирует людей с положительным ВИЧ-статусом по многим профессиям. Например, если человек ВИЧ-положителен, практически невозможно ему легально устроиться на работу в детский сад, в кафе или ресторан, готовить еду, в парикмахерскую. Это законодательство, потому что же разрабатывали когда еще, когда только-только появилась эта инфекция, и с тех пор особенно ничего не меняется.
И это говорит о том, что люди просто не понимают, как передается ВИЧ.
Да, но в России существует норма, законодательно закрепленная, о нежелательном пребывании иностранцев с социальными заболеваниями на территории России. Но имеются в виду ВИЧ, туберкулез, гепатит и сифилис. Для них не закрыт въезд полностью в страну, но устроиться здесь на работу, например, получить вид на жительство или там, разрешение на временное пребывание, они не смогут, если у них положительный ВИЧ-статус. Если человек приезжает в Россию, ну, мигрант из ближнего зарубежья, и выясняется здесь на месте, он должен здесь давать тест, что у него положительный статус, ему предлагают самостоятельно страну покинуть, называется мягкое выдворение, да, то есть легально он находиться здесь уже не может. Но, конечно, он никуда не уезжает. Они часто всей деревней сбрасываются на то, чтобы он просто прилетел, устроился здесь на работу. И люди остаются жить здесь.
А получается, что при прилете в Россию тест на ВИЧ обязательный?
Нет. Тест на ВИЧ обязателен для человека, который приезжает в Россию не по туристической визе, а который хочет здесь работать. Кстати, в Россию приезжают люди с положительным ВИЧ-статусом, которые знают о своем положительном ВИЧ-статусе, но терапию они получают у себя на родине, там, ну, в том же Казахстане. То есть здесь они помощь не получат бесплатную. Вот в чем просто абсурд ситуации. То, что человек иностранец с положительным ВИЧ-статусом, с, в общем, достаточно опасным заболеванием, ему не помогут. И вот что об этом рассказывает Даниил Кашницкий.
Проблема заключается в том, что иностранцы, у которых выявляется ВИЧ-инфекция, туберкулез и еще несколько заболеваний инфекционных, они не имеют доступа не только к специальной терапии, они не имеют доступа к общей медицине, у них нет возможности получить полис ОМС. 35 руководителей общественных организаций из всех стран бывшего СССР отправили в российское правительство обращение с призывом пересмотреть вот эту норму о нежелательном пребывании. Я был один из подписантов, и вот мы получили ответ, в котором очень вежливо Минздрав объяснял, что мы понимаем эту проблему, она требует дальнейшего экспертного обсуждения, мы не отказываемся, но вот пока что не готовы никакого решения принять. Я думаю, что это объясняется в целом ригидностью системы, и поскольку Россия одна из немногих стран в мире, где количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает нарастать, есть обеспокоенности в Минздраве и в Минфине, что не факт, что хватит денег лечить своих, потому что расходы увеличиваются, а тут еще будет балласт в виде иностранцев, которых надо лечить. Но если иностранцев легализовать с ВИЧ-инфекцией, даже просто если Россия не будет думать об их заболевании, это настолько им облегчит жизнь, они смогут спокойно поехать домой, встать на учет в спеццентр, получать бесплатную антиретровирусную терапию. Им будут ее законно пересылать в Россию. Можно подключить общественные организации, которые будут им прямо на руки выдавать. Страны могут подписать договоры о взаимном зачете. То есть они будут, например, законно ходить в спеццентр в московский, получать здесь терапию, и там дальше это будет откладываться в картотеку, что вот потом идет взаиморасчет с Минздравом Таджикистана. Поэтому решение есть, то есть это будет очень большой и важный шаг, если Россия отменит норму о нежелательном пребывании людей с ВИЧ.
Для россиян сейчас, и это, конечно, очень здорово, помощь в случае ВИЧ-инфицированной должна быть бесплатной. И это предусмотрено и законом, и на это выделяются приличные деньги. То есть и сопровождение, и терапия, и даже лекарства выдают. Может быть, не самого последнего поколения, но, тем не менее, выдают. И они помогают. Вот что говорит об этом Василий Шахгельдян.
Качество антиретровирусной терапии на сегодняшний день, оно улучшается. И прежде чем отказываться от медицинского наблюдения, все-таки надо прийти и узнать, какая реальная ситуация. У нас есть ВИЧ-инфицированные женщины, которые имеют 4 детей абсолютно здоровых. У нас есть ВИЧ-инфицированные дети, которые закончили высшее образование и сами уже имеют детей. Очень важно вот на первом этапе преодолеть вот какой-то страх, ужас, панику, недоверие и занять активную позицию.
И тест на ВИЧ в России тоже можно сдать бесплатно, если прийти в центр СПИД.
Из-за пандемии ковида немножко усложнилась работа СПИД-центров, потому что часть врачей перепрофилировали для работы с больными ковидом, и часть СПИД-центров также хотели забрать под ковид, и были некоторые даже перебои с лекарствами из-за того, что осенью, по крайней мере, в Москве начались проблемы с перемаркировкой лекарств. Но в целом, по словам Кирилла Барского, поскольку вся эта схема достаточно хорошо налажена с лекарствами, и пациентское сообщество довольно сильно друг другу помогает, удалось избежать серьезных проблем.
Ковид ударил по всем нозологиям, и, в общем-то, и ВИЧ-инфекция не стала исключением. Много специалистов перепрофилировали под борьбу с коронавирусом. Очень много было ситуаций, когда и центры СПИДа пытались переориентировать исключительно под работу с ковид. Но в целом могу сказать, что не пострадала хотя бы система предоставления препаратов. Они есть, они закупились. Были, конечно, опасения, но благо они не реализовались, все успели купить в срок. То есть хотя бы не повлияло на жизненно важное лечение. Однако, естественно, есть сложности с посещениями центров СПИДа, потому что они ограничены во многих случаях. И только в экстренном порядке принимают.
По официальным данным Роспотребнадзора, на 2019 год, по сути, эпидемия ВИЧ была в 13 регионах России. Эпидемией считается тот момент, когда инфицирован 1% населения. И среди лидеров, в кавычках, это Иркутская, Свердловская и Кемеровская области.
А в некоторых регионах генерализованная эпидемия ВИЧ, когда, например, на 100 мужчин среднего возраста трое будут ВИЧ-инфицированы. И очень вероятно, что они даже будут не знать о своем статусе. И вот что говорит об этом Василий Шахгельдян.
Существует несколько путей заражения. Первое – это парентеральное, то есть внутривенное употребление наркотических веществ, когда используется одна игла для наркотика, и в итоге через загрязненную иглу ВИЧ попадает к другому человеку. Второй путь, конечно, это половой путь, потому что ВИЧ может находиться и в вагинальных секретах, но прежде всего в сперме, поэтому половой контакт без использования презервативов является одним из основных факторов риска заражения ВИЧ половым путем. Третий момент, так называемый вертикальный путь передачи ВИЧ от матери к ребенку. Поэтому мы говорим, что чрезвычайно важно принимать антиретровирусную терапию и желательно вступать в беременность на фоне уже неопределяемой вирусной нагрузки. Тогда риск инфицирования ребенка является нулевым. Четвертый путь – это переливание инфицированной крови. Ну, на сегодняшний день, конечно, это совершенно единичные случаи, но тем не менее такой путь может быть, и в частности, например, заражение ВИЧ в медицинских учреждениях. К сожалению, у нас тоже несколько случаев за год, когда загрязненный инструментарий, например, является вот причиной заражения ВИЧ. Но это крайне-крайне редко. Ну, конечно, ребенок может заразиться через грудное молоко. Другие пути, то бишь объятия, поцелуи, передача ВИЧ бытовым путем, абсолютно невозможно. И поэтому люди должны понимать, что человек, живущий с ВИЧ вот в быту, в семье, не опасен.
То есть все те страхи, что ВИЧ передается, не знаю, если ты поел из одной тарелки, выпил из одного стакана, сходил куда-то на маникюр, там обнял человека, поцеловал, это все сказки, это не работает.
Нет. Ну вот я не удержалась, я спросила Василия Шагильдяна, раз уж говорят о том, что сейчас увеличивается число инфицированных через незащищенные половые контакты, можно ли заразиться через оральный секс? И он сказал, что здесь риски значительно ниже, но они есть. Так что незащищенный оральный секс с партнером, чей статус неизвестен, тоже, в общем, может закончиться плачевно. Но вот ты знаешь, что мне удивительно? Несколько лет врачи, исследователи говорят о том, что в России эпидемия ВИЧ. Но об этом не сообщают каждое утро в новостях. И нам не говорят, что сегодня вирусом иммунодефицита человека заразилось вот столько-то человек.
Каждый час в России заражается ВИЧ 9 человек. Каждый час.
Но при этом про коронавирус нам говорят, говорят, говорят эту статистику, а про ВИЧ не говорят. И это очень странно. Почему?
По словам Кирилла Барского, это связано с тем, что, в принципе, наше российское представление о ВИЧ по-прежнему достаточно стигматизировано, по-прежнему превалирует позиция, что ВИЧ получают только маргинальные люди, и властям просто невыгодно называть то, что происходит, эпидемией.
Эта эпидемия не взята под контроль по нескольким причинам. Чтобы признать ее, надо признать, что необходимо очень много что делать. И надо, значит, уйти от патерналистического подхода. То есть мы, родители, мы знаем лучше. Ну, то есть государственный аппарат. Но, извиняюсь, 21 век, пора научиться слушать людей и понимать, что люди самостоятельно могут принимать решения и понимать, что что-то идет не так. Вторая причина, что-то надо будет делать, это значит, надо будет признавать проблему наиболее уязвимых групп. А признавать проблемы, это значит, необходимо их обсуждать и решать. Проблемы, например, секс-работников. Ну, в России же это административно наказуемо, значит, это незаконное явление, его нет и не должно быть. Проблемы наркопотребителей. Это очень сложная проблема, объективно. Нельзя ее решить там просто, там, как у нас в свое время любили говорить, раздайте всем чистые шприцы или, прости господи, заместительную терапию. Это не работает так уже давным-давно. Соответственно, мужчины, практикующие секс с мужчинами, это адски стигматизированная группа. У нас вон в Чечне их нет, как у нас заявляют. Естественно, предоставление лечения. Это еще один вопрос. Это непосредственно количество препаратов, которые необходимо будет закупать, и качество лечения будет вставать вопросом. Если, например, сейчас в Минздраве скажут, действительно, у нас там больше людей, тогда сразу явится вопрос сверху, а что же вы делали раньше, почему их раньше не выявляли? Начнут разбираться, и должны же чьи-то головы полететь. Это же опять у нас такой подход-то все-таки карательный в этой ситуации. Естественно, никто не хочет страдать, поэтому все скрывают факт эпидемии.
Эпидемия есть, но ее как бы нет.
Инфицированные есть, а эпидемии нет.
Потому что до сих пор ВИЧ – это стыдная болезнь. И мне Василий Шагильдян даже рассказывал, что удивительно, насколько люди запуганы. Приходят к нему на прием с ВИЧ-положительным статусом или с выявленным гепатитом С, например. И вот первое слово, их еще ничего не спрашивают, говорит, я не наркоман.
То есть людей настолько заклеймили, что они сами на себя навешивают такой ярлык. Мне, кстати, кажется, что в России вот какое-то советское наследие, что, в принципе, если человек чем-то болеет, то ему должно быть стыдно, потому что вспоминаешь какие-то истории из посещения там государственных поликлиник в детстве, когда все эти врачи тебя встречают не с позиции там «мы вот сейчас поможем, как бы не переживай, все будет хорошо», а тебя постоянно осуждают, а где же вы раньше были, о чем вы думали, и ты себя уже чувствуешь виноватым из-за того, что ты обратился за помощью, если тебя что-то беспокоит. А в случае с инфекцией ВИЧ, мне кажется, это просто помножено на 100.
Ну, такой виктимблейминг, любимое развлечение народное в России. Сам виноват, дурак, сама дура виновата.
И это чудовищно.
И все-таки все больше и больше людей проходят тесты, и узнают свой статус. И если оказывается, что статус положительный, все больше людей понимают, что это не приговор, и с этим можно жить.
Хотелось бы верить, что так и будет, и что случаев дискриминации и какого-то неумного отношения к таким людям будет меньше.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, а также на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundCloud, Spotify и YouTube.
Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите свои комментарии.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».